Бизнес-ланч. Удачная встреча.
13:07 в Перми. Всем добрый день. Линейку понедельничных эфиров на Эхе Перми начинает по традиции программа «Бизнес-ланч». Я ее ведущая Юлия Хлобыть, за звукорежиссерским пультом Мария Зоева. Ну, а в гостях у нас директор Центра прикладной экономики Юрий Викторович Белоусов. Добрый день, Юрий Викторович.
Добрый день.
Я думаю, все... Ну, во-первых, Юрий Викторович частенько бывает у нас в гостях. У меня есть такое желание, чтобы он стал, в общем-то, и нашим постоянным экспертом. Я имею в виду программы «Бизнес-ланч». И вот если у нас все сложится и все получится, то мы будем достаточно часто приглашать Юрия Викторовича к нам в гости. Что, собственно говоря, послужило... Ну, много чего в последнее время у нас меняется. Это и постоянные какие-то скачки курсов валют, и постоянные сообщения о меняющемся оттоке средств за пределы России, прогнозы по инфляции. И вот хочется из этого сложить и другие события, кстати, которые такие вот экономики, политические, я бы сказала. Хочется из этого сложить какую-то картинку, согласно для понимания ситуации, чтобы вообще ну, примерно представлять, да, вот что нужно делать сегодня бизнесу, скажем, либо затаиться и ждать, либо предпринимать какие-то шаги. Мы пробежимся, в общем-то, по новостной повестке, ну, по крайней мере, прошедшей недели, потому что сегодня понедельник, еще вот как-то таких каких-то, что ли, сообщений, экстра-сообщений еще не поступало, но тем не менее. Я напоминаю, у нас работает телефон прямого эфира 2-066-066. Не знаю, пока работает ли эфир на ICQ 404-582-017, поэтому, если вам не сложно установить с нами связь по этому номеру ICQ, вы просто черкните. Тогда я уже точно буду знать, что у нас эфир на ICQ работает, и мы можем пользоваться этим каналом связи. Юрий Викторович, хотелось бы начать с бюджета все-таки Пермского края. Складывается такое ощущение, что за долгие годы без дефицитного бюджета мы как-то вот привыкли к этому, и последние сообщения с бюджетного фронта, в общем-то, приводят, наверное, ну, в такое вот, ну, часть, скорее всего, наших слушателей в непонимание. Понятно, что общеэкономическая ситуация достаточно такая серьезная, что ни для кого не секрет, что и кризис уже идет, и стагнация это у нас, в общем, и все вот эти вот экономические термины, они все применимы, да, причем не только к России, но и к европейским странам. Но, тем не менее, вот как вы расцениваете все-таки дефицит нашего бюджета Пермского края? Вот то, о чем было заявлено, 12-процентный дефицит, буквально, который на грани, по сути дела, максимально возможного.
Ну, здесь подходы-то какие могут быть? Дефицит, он законен. То есть Пермский край, когда планирует дефицит, он не совершает ничего незаконного.
Преступления никакого.
Да, да, все это возможно, все это бюджетным кодексом допускается. Конечно, конечно, для бюджета дефицит, и особенно если он сопровождается кредитами, это не очень хорошо. Почему? Потому что, смотрите, вот бизнес, допустим, берет кредиты в банке. Он взял кредит, реализовал какой-то проект, из средств этого проекта закрыл само тело кредита, из прибыли закрыл проценты. Да еще, пожалуй, у него прибыль-то и осталась. Если брать бюджет, то никакой прибыли у бюджета нет. То есть сейчас взяли кредит, потом надо отдавать будет и кредит, и проценты. Это, конечно, достаточно тяжелое бремя для бюджета, особенно если проценты достаточно высокие, как они сейчас достаточно высокие. И в ближайшее время нам, возможно, если все это будет реализовано, бюджет придется выплачивать не только этот, скажем так, сам кредит, но еще и проценты.
Отличаются проценты для бизнес-организаций, для бюджетных, вот для бюджета?
Ну, бюджет это хороший заемщик, надежный
берет
заемщик.
Берет под большие проценты или наоборот под маленькие?
Ну, скажем так, под минимальное, практически возможное. Но сегодня даже минимальные, они большие. Это где-то в районе 10%, это, конечно, прилично.
Что касается, вот, я не знаю, вот в разных территориях я понимаю, что вот общая температура по больнице, она примерно везде одна и та же, да? Но, тем не менее, есть регионы, которые умудряются жить без дефицита. На ваш взгляд, вот то, что сейчас у нас без, вернее, то, что сейчас у нас дефицитный бюджет, это все-таки какие-то, скажем, недочеты в работе команды, которая работает над бюджетом, или это общая ситуация? И вообще, возможно ли в рамках одного региона, так скажем, вести, ну, достаточно успешную экономическую политику?
Ну, здесь сразу очень много вопросов. Ну, во-первых, давайте сначала все-таки с дефицитом разберемся. Конечно, я не сторонник дефицита, но в то же время считаю, что если он нужен, надо на дефицит идти. Вопрос в том, нужен ли он. Вот смотрите, вы когда берете кредит, вы сразу же начинаете думать, как вы его будете отдавать. То есть, если вы считаете, что впереди ситуация будет ухудшаться, вы будете брать кредит?
Нет.
Вряд ли. Правильно? Вы рассчитываете, что ситуация будет улучшаться. Вот здесь сразу же первый же вопрос у меня возникает. А считает ли правительство Пермского края, что будет ситуация улучшаться? Если ситуация будет ухудшаться, то возникает проблема, надо будет кредиты брать еще. И вообще тогда уже можно попасть просто...
В кабалу просто кредит.
Да, когда полбюджета там на проценты будет уходить и так далее. Вот, поэтому здесь вопрос прогнозов. Вот у меня прогноз, что ситуация, я не вижу основания для оптимизма, что ситуация бюджетная будет улучшаться.
То есть, соответственно, надо затянуть пояса и не влазить в кредиты?
Да, это второе направление. Действительно, надо бы посмотреть, а все ли расходы у нас такие настолько обязательные. Может быть, поменьше залазить в кредит, а где-то пересмотреть вообще все свои расходные обязательства. И я уверен, здесь мы много очень интересного можем найти. Ну, вот буквально маленький пример. Вот есть государственное такое предприятие Пермского края, БТИ, бюро технической инвентаризации, или как оно сейчас располагается. Оно, как другие предприятия, должно платить часть своей прибыли в бюджет. Вот, по-моему, запланировано 5 миллионов на будущий год, что они должны заплатить бюджет. При этом вы знаете, где сидит это предприятие?
БТИ?
Да.
По-моему, на Акулово.
Нет.
Нет?
Нет. Основное
значит,
предприятие... Да, оно сидит,
по-моему,
правильно, на улице...
Любимов.
Бизнес-центр Любимов. Возможно, самый дорогой бизнес-центр в городе. Это как так?
Красиво жить не запретишь.
Да, но, ребята, вы за аренду платите намного больше, чем бюджет должны платить. Почему у вас нет прибыли? Да потому что, ну, так красиво живете. Нужно ли это? И вот если вот так вот пересмотреть вот все расходы бюджета, может быть, нам и кредиты-то не нужны.
То есть вы хотите сказать, что причина возникновения бюджетного дефицита не столько и не только в социальных программах и в социальном направлении, вот это вот то, что называются майские указы президента, которые обязательны к исполнению, да? Но и вот такие предприятия, которые являются на сегодняшний день государственными, и которые совершенно не умеют считать деньги, которые потрясти как грушу.
Ну, не только предприятия. В самом бюджете, я думаю, расходов очень много. Про которые надо смотреть. Вот просто смотреть. Вот я не знаю, я не говорю, хорошо или плохо. Просто надо понимать, любые расходы, какой толк от них будет. Вот сейчас будет проводиться в Перми там инженерный форум, на который достаточно большие деньги пойдут. Нужно, не нужно, что мы с этого получим и так далее. Может быть, я не против этого форума, я просто в качестве примера. Вот такой, скажем так, хороший был момент в прошлом году, когда принимались госпрограммы. По идее, одновременно с принятием госпрограмм нужно было провести ревизию всех расходов Пермского края и оценить, насколько они нужны, какую пользу они приносят и так далее. Но, к сожалению, к принятию госпрограмм в Пермском крае отнеслись совершенно формально, и никакой ревизии такой не было. Вот. По идее, надо проводить ревизию. И действительно, я уверен, что найдется много расходов, которые надо подумать, обязательно или нет. С майскими указами, конечно, да, это беда, это просто удивительно. Хотелось бы посмотреть на тех людей, которые их готовили, потому что, ну, хотя бы элементарно повышение заработной платы было проведено, скажем так, ну, по учителям, допустим, не ниже средней по региону. Но, вы знаете, во всем мире пользуются показателем часовой оплаты труда. Вот. Почему у нас среднемесячную взяли? Ну вот просто необъяснимо. Просто люди, которые писали этот закон, они, видимо, не знали, как делают во всем мире.
Почему тогда, на ваш взгляд, вот я думаю, что на Куйбышево 14 или где там Министерство экономики располагается, там, ну и вообще, да, вот, так скажем, финансовый блок правительства, почему там не приходят вот к таким достаточно простым решениям, да, ревизия, как вы говорите, например. Ну, про майские указы тут говорить не приходится, наверное, это просто вот команда свыше и все.
Ну да, майские указы, тут ничего не поделаешь, хотя тоже надо, по идее, каким-то образом бороться, доказывать, объяснять и так далее. А то смотрите, что происходит. Ну, сказали, детскими местами должны 100% детей быть обеспечены. Да никогда такого не было, и никому это не нужно, 100%. Я больше могу сказать, в некоторых республиках, например, в Дагестане, при социализме детскими садами было обеспечено 30% дошкольников. Почему? Там многодетные семьи. Вот, мамаша все время сидит в декретном отпуске и, естественно, воспитывает дома детей. Да не нужно там просто-напросто 100%. Там может быть 30% детских садов, вот детских мест, это за глаза. Нет, вышел указ президента, 100%, сейчас все обеспечивают 100% детскими садами. Нужно, не нужно, но кто-то должен это говорить. К сожалению, просто никто даже не говорит. И Пермский край не говорит. И так далее, что многие последствия от этих указов, они отрицательные просто.
То есть ситуацию, я имею в виду экономическую, вот такое вот молчание, как вот о чем вы сейчас говорите, то есть ее просто никак нельзя изменить. Вот все идет как-то само собой по накатанной.
И никто идет. Не говорит, что это плохо. Всех это устраивает. Вот, а вы говорите сокращать расходы. Ну, кто в этом заинтересован, сокращать расходы? БТИ заинтересовано в том, чтобы их куда-то переселили в помещение похуже? Или кто?
Хорошо, вот вашу бытность, когда вы были вице-губернатором, там как-то это контролировалось? Мы всегда вот пытаемся сравнивать, да, вот как было тогда, как сейчас.
Там сравнивать было невозможно, потому что совершенно другая бюджетная ситуация была, там просто не было денег. Ну, возьмите, даже в этом году средняя цена нефти будет больше $100 за баррель. А в 90-е годы цена нефти не поднималась выше $20 за баррель. Там просто было катастрофическое состояние с бюджетом и так далее. То есть там все было несколько по-другому. Там просто приходилось выживать. Каждая копейка, вот каждую копейку, вот живую копейку в рублях, там были еще зачеты и так далее, но вот любая копейка в бюджете, она шла, расходовалась за подписью первого заместителя губернатора.
Ну, может быть, кстати, у нас вот эта вот цена на доллар, на баррель, да, выросшая, то есть цена на нефть. То есть она и позволяет, так скажем, расслабиться, да, и ничего и не считать.
Да, так и было последние годы.
13:20. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор с директором Центра прикладной экономики Юрием Белоусовым.
Бизнес-ланч. Удачная встреча.
13:22. Продолжается программа «Бизнес-ланч». Микрофон Юлия Хлобыс. В гостях у меня директор Центра прикладной экономики Юрий Викторович Белоусов. Ну, с бюджетом и с бюджетными делами, в общем-то, понятно, как мы выяснили, что никому не нужно, собственно говоря, считать, а что, нефть достаточно дорого стоит, есть возможности пошиковать, и даже вот как Юрий Викторович пример привел, БТИ сидит у нас в одном из самых дорогих центров, хотя, может быть, там вполне возможно, что там им что-нибудь там по аренде скашивают. Вдруг не так
за
все.
За что?
Вдруг
вот,
не...
это, вот это
вдруг
хуже
не так,
всего.
Вдруг не так все плохо. Но вы сказали, что вот бизнес берет кредиты. А буквально на прошлой неделе состоялся, значит, круглый стол, где присутствовали банкиры, где присутствовали представители бизнеса. Значит, материал, вот я смотрела на properm.ru, так вот, значит, несмотря на заявление банкиров о том, что доступные ставки по кредитам для бизнеса существуют и всячески приглашают пользоваться кредитами, предприниматели говорили совершенно, вернее, предприниматели совершенно другую картину рисовали на этом круглом столе. Так вот, опять же, почему так происходит? То есть, я понимаю, банкам нужно привлечь клиентов. Чем больше, тем лучше. Но при этом все вот эти разговоры о поддержке бизнеса, а ведь доступность кредитов – это тоже, собственно, поддержка бизнеса, вот этого как раз не наблюдается.
А разговоров не наблюдается?
Разговоры наблюдаются, а поддержки бизнеса, они идут постоянно. Вот. Но неужели банкам действительно настолько невыгодно сейчас вот, ну, не поддерживать бизнес? Ну, понятно, что им выгодно задирать проценты.
Ну, задирать проценты, конечно, это такой бизнес. Весь доход банков складывается именно разница между процентами по вкладам и процентами по судам. Это понятно. Чем больше будет разница, тем больше будет доходы, прибыль, зарплата и так далее. Другое дело, ставка это устанавливается как-то она все-таки рыночным способом. То есть банки не могут бесконечно задирать процент по судам. Но, к сожалению, у нас все меньше организаций, которые способны взять кредит, потом его отдать.
То есть дело все-таки в малой платежеспособности самих заемщиков.
Безусловно.
То есть ситуация такова экономическая, что как бы ставку на количество заемщиков сделать тут нельзя банкам.
Да, безусловно, потому что, скажем так, проектов инвестиционных, их сейчас вообще практически не осталось. В принципе, сейчас кредитование идет, как правило, под текущую деятельность. Вот. Во-вторых, скажем так, кредитовать можно надежные организации. С надежными у нас это, скажем так, предприятия остались только, пожалуй, нефтяного сектора, ну и плюс торговли. Ну, вот и все. А остальных кредитовать просто страшно. Люди возьмут кредит, не отдадут.
Зачем тогда, на ваш взгляд, вот эти все... Я понимаю, что это уже, возможно, так скажем, околоэкономические вещи, но тем не менее. Вот смотрите, ситуация как складывается? То есть когда собираются представители бизнеса и власти на различных круглых столах, то есть, значит, скажем, крупный бизнес и... Да не только крупный бизнес, и бизнес, и власти все кивают головой и говорят о том, что да все у нас нормально, банки кредитуют, бизнес, значит, кредитуется, и так далее. Но как только люди, значит, где-то попадают в кулуары, то тут же начинаются разговоры о том, что все плохо, такие кухонные разговоры. Вот что это за симптомы?
Ну, я, видимо, больше в кулуары попадаю, где говорят, что ситуация достаточно сложная. Ну, с трибун, может быть, говорят как-то и по-другому, но ситуация действительно очень непростая. У нас с бизнесом большие проблемы. То есть весь бизнес в России держится на нефти. Вот хотим мы того или не хотим, но у нас действительно нефтяной бизнес, он определяет практически все. То есть, если с нефтяным бизнесом хорошо, цены на нефть высокие, нефтяники заказывают, скажем так, бурение, заказывают инвестиционные проекты, чтобы инвестиционный проект, там кто-то делает им трубы, кто-то делает оборудование, вот, то делает трубы, начинает заказывать металл и так далее. Но стоит нефтяникам сократить вот эти объемы заказов, это идет по всей цепочке, и практически оказывается, что... Давать-то страшно кому-то кредит.
Получается, что у нас одна нефтяная отрасль вот делает погоду вообще для бизнеса.
Да, безусловно.
Ну а как же, опять же, как же я не знаю, там, все эти разговоры о том, что мы должны поднимать другие сферы, что сейчас как раз вот эти санкции, они очень даже вовремя, значит, Западом введены, потому что сейчас-то мы-то уже встанем с колен, и мы им покажем. Вообще, вы считаете, это возможно? Вот...
Нет, статьи показывать. Вот это ведь так говорят политики. Ни один экономист так не говорит. Все экономисты говорят, что санкции приводят к очень тяжелым последствиям. Вот. Поэтому политики могут сказать, что это хорошо, что для экономики это хорошо. Но реально ничего хорошего для экономики здесь нет. Мы лишились дешевых денег. Это раз. То есть раньше кредиты стоили дешевле. Почему? Потому что Сбербанк, другие крупные банки, они брали очень дешевые кредиты на Западе, там, максимум под 5%. И размещали здесь под 10-15% и так далее. Сейчас таких кредитов нет.
Экономисты, если и говорят об этом, то только в кулуарах. Правда, тут один экономист, кстати, вот на форуме «Россия», по-моему, зовет, он назывался, да, в начале октября, Герман Греф, он, значит, выступил с, я так подозреваю, с непрограммным заявлением, где, собственно, где вот вскрыл, что ли, вот это вот все то, что, о чем мы с вами сейчас говорим, ну и плюс там были у него еще моменты. Но, тем не менее, многие расценили его выступление как революционное. Вот вы как расцениваете? Он действительно это была последняя капля серии «Не могу молчать», либо, я не знаю, у Германа Грефа там, я не знаю, уже пути отступления предусмотрены?
Ну, в принципе, я, честно говоря, вот так вот его революционности большой не заметил. Давайте вот посмотрим реально, что сказал Греф. Он сказал одну вещь, в общем-то. Одну простую вещь, что качество государственного управления в России находится на катастрофическом уровне. Все, он больше ничего не сказал. Он говорил про качество государственного управления. Ну, так а что здесь нового? Я про это 10 лет говорю, другие тоже говорят. Это все знают. Вот, просто раньше цена на нефть была такая, что можно было жить хорошо даже при катастрофическом, при совершенно неквалифицированном государственном управлении. А сейчас ситуация меняется, цена на нефть падает. Сегодня при том уровне государственного управления жить уже будет невозможно.
Федеральные новости, после них вернемся в эту студию.
Бизнес-ланч. Удачная встреча.
13:33 в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Мария Зоева. И в гостях у нас директор Центра прикладной экономики Юрий Викторович Белоусов. Начали мы перед новостями обсуждать выступление Германа Грефа на форуме «Россия зовет» или «Россия вперед». Я все путаю. Это почему? Ну, зовет вперед. Россия зовет вперед. Так вот, когда я смотрела это выступление, то удивилась реакции, на самом деле, скажем, и Эльвиры Набиуллиной, и Антона Силуанова. То есть они как-то, в общем-то, совершенно ошарашены. Они не ожидали вот такого выступления от своего коллеги. Это накипело, как бы наболело, повторяю я, вот вопрос, просто мы не успели в связи с новостями его обсудить.
Ну, в общем-то, да, это даже некоторое предупреждение. Видите ли, из нового высказывания Грефа только одно, что это сказано с той трибуны, с которой обычно один под халимашем идет и больше ничего. Ни одного слова правда обычно с таких трибун не звучит. Вот. Но здесь ситуация меняется. Она меняется в том смысле, как я говорил, цена на нефть упала все-таки достаточно существенно. За месяц со $110 за баррель цена упала до 90 и имеет тенденцию падать дальше. То есть, соответственно, жить так, как мы жили раньше, ну, просто нельзя. Вот об этом и сказал Греф, что с таким качеством государственного управления... Но нам будет очень тяжело. Мы могли жить с таким качеством государственного управления при очень высоком долге.
Вы расцениваете это заявление вот как некое руководство к действию для кого-то? Или оно так и останется просто заявлением, ну, пусть даже таким громким?
Сложно сказать. То есть, по идее, ведь не один Греф об этом говорит. Об этом многие говорят. И... сделает ли из этого выводы, скажем так, наша власть? Вот это вопрос.
Ну вот смотрите, на уровне Пермского края, опять же, на прошлой неделе произошло такое мероприятие, событие, не знаю, можно назвать его как угодно, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Пермского края и предпринимательскими объединениями, самыми разными. Там среди подписантов были «Опора России», «Деловая Россия», скажем, и «Гильдия добросовестных предприятий». Ну, в общем, вот практически все предпринимательские объединения крупные. На ваш взгляд, что-то это вот, да, и разговор, то есть вот как бы на этом мероприятии шел о том, что такой меморандум позволит, скажем, выявить, раньше это назывались административная гильотина, вот это вот мероприятие, да, когда пытались убрать разные административные барьеры, а сейчас, забыла я это, там словосочетание такое вот, ну, чуть попозже найду, скажу, ну, в общем, смысл один, что бороться с административными рычагами. Вот таким образом хотят власти. На ваш взгляд, вот такое объединение, оно поможет или это, опять же, вот, ну, такое некое, я не знаю, там, показушное мероприятие?
Ну, сложно сказать. На моей памяти это уже, скажем так, не первый документ. Была административная реформа, про которую все забыли.
Было электрон... Это в каких годах?
Ой, она, наверное, ну, не знаю, она много раз, несколько волн было административной реформы. Ну, например, когда Путин пришел к власти и сказал, что зачем министру там 20 заместителей министра или 10. Заместитель министра должен быть только один. Сделали. Все, у каждого министра было только один заместитель министра. Потом поняли, что необходим второй. Потом третий, четвертый, сейчас по 10-15 заместителей министров, все они необходимы и так далее. Вообще про административную реформу забыли. Потом появилось, ну, например, электронное правительство. Сказали, что все, все в электронный вид загоним, чиновники не будут беспредельничать там и так далее, все. Ну вот, за последние два года ни президент, ни премьер-министр слово «электронное правительство» не произнесли ни разу. До этого, ой, какая любимая игрушка была, постоянно об этом говорили, как все будет замечательно. Все, выпало все. Сейчас, ой, много модернизации была, инновации были. Очень много красивых слов. Кстати, я могу сказать, сейчас термин самый модный будет, наверное, это... проектное управление. Во.
Вы считаете?
Да, да. Будет модный термин год-два, сейчас модный термин будет. Потом про него забудут. Вот.
Нашла я, как называется вот этот термин еще один. Да, оценка регулирующего воздействия. Так вот так
она,
вот.
Она идет, она есть федеральный сайт, она все идет, только как сказать... Ну, не знаю, мне трудно оценить. Конечно, я вот ни разу не пытался оценить регулирующее воздействие, хотя все это очень публикуется. Там, пожалуйста, зайдите на сайт Федерального министерства экономики, посмотрите. Ну, результат пока... Хорошо бы отчитались о том, какой есть результат.
Ну вот как-то так получается, что все темы, которые мы обсуждаем, да, они у нас таким, знаете, с негативным, что ли, да, то есть вот мне из этого на самом деле, вот если бы я была бизнесменом, я просто с ужасом думаю, господи, а как выживать-то в этой ситуации?
Не, ну выживаем, ведь живем, выживаем там и так далее, то есть, ну вот все привыкли к каким-то условиям, вот они есть. Вот сейчас, правда, надо немножко задуматься, почему мы, может быть, с негативным это акцентом и говорим, потому что цена на нефть падает. Вот если бы цена на нефть держалась точно так же, там, 110 долларов, мы бы по-другому совершенно долларов за баррель, мы бы совершенно по-другому говорили, потому что вот, ну, какая-то стабильная экономическая ситуация, все к ней привыкли, хорошо, плохо, много плохого, ну, как бы живем. Сейчас надо немножечко изменить свою позицию и посмотреть, а вдруг цена будет дальше падать. То есть вот сейчас негатив вызван именно вот этим моментом. Падением цен на нефть, все, больше ничем. Больше ничего не изменилось в нашей жизни.
13:40. У нас есть телефонный звонок. Надевайте наушники. Видите, в самом начале вот объявила телефон, эфирная ICQ у нас не работает. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
У нас вот хорошая фраза прозвучала, количество... уменьшилось. Но государство искусственно разорило 600 тысяч предпринимателей. Вот эти 30 тысяч пенсионного фонда для государства это копейки. В Красногорске 6 миллиардов своровали чиновники и уехали за границу. А для реального вот мелкого предпринимателя это просто удавка на шее. Так может быть государство уже сделает шаг назад, ведет старую систему налогообложения, чтобы не нужно было эти 30 тысяч платить каждый год. Я объясню почему. Потому что мелкий бизнес, я не экономист, но знаю вот это вот, мелкий бизнес аккумулирует средства внутри страны. затрудняет их выведение за рубеж, то есть деньги крутятся внутри государства. Плюс мелкий бизнес – это потенциальные заемщики. То есть государство вот из этих 30 тысяч, чтобы, как говорится, оно подавилось фактически этой суммой. Вот почему у нас такие малограмотные люди сидят в руководстве? Вот как вы это прокомментируете?
Спасибо, Игорь.
Ну, спасибо за вопрос, конечно. Комментировать очень трудно. Потому что мелкий бизнес, он очень выгоден для власти. Вот смотрите, любая, чего боятся больше всего? Революций. Оранжевых там, различных. Революций. Кто не пойдет на революцию? Не пойдет на революцию тот, кому есть что терять. То есть собственник, пусть малого бизнеса, среднего, там, крупного бизнеса.
Но который находится здесь.
Да, конечно, который находится здесь. Он не пойдет на революцию. Он заинтересован в нормальном, стабильном развитии страны. И, по идее, вот этот класс, он должен быть опорой власти. Что сделали за последние 2 года с малым бизнесом? Ну, вот Игорю я ответить не могу. Я сам не понимаю. Для чего это было
нужно?
Но зато
вот сейчас в правительстве задумались об офшорной амнистии. То есть люди, которые...
Поздно ли пить боржоми?
Те люди, которые когда-то вывели там туда деньги, там приобрели там, значит, какие-то активы.
И сейчас не привезут их в Россию?
Сейчас, да. Причем вот я цитирую по «Известиям». Значит, не исключено, что за основу будет взят проект закона депутата Госдумы Михаила Сердюка, который подразумевает введение на весь период 2015 года особых условий для граждан, возвращающих в Россию свои средства зарубежных счетов. Такие граждане, согласно инициативе, будут освобождены от налогов и ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков.
Я не думаю, что это поможет. Вот, потому что я не вижу смысла возвращать этим людям деньги в России. Итак, вы посмотрите, кто главный инвестор, какая страна, главный инвестор в Россию? Кто инвестирует в 10 раз больше, чем любая другая страна? Вот, знаете такую страну? Самая богатая страна, наверное, в мире, которая инвестирует очень большие деньги в Россию. Кипр.
Кстати, да.
Да. Вот, она инвестировала в России столько денег, сколько у всех киприотов в сумме-то нет этих денег. Это что, это наши деньги есть? Зачем они вот в Россию подвезут, как бы, по каким причинам? Ну и второе, вот то, что, кстати, Игорь опять же сказал и упомянул про это. Понимаете, и деньги бегут из России еще по одной причине. Деньги не могут работать нормально в рыночной экономии в условиях той коррупции, которая здесь есть. Деньги бегут в те страны, где можно нормально работать. Вот, без коррупции, где нормальная конкуренция. Вот среди русских достаточно много хороших бизнесменов, специалистов и так далее. Они готовы конкурировать.
А на ваш взгляд, какие-то шаги предприняты для проведения вот этой той самой институциональной реформы, которая бы что-то изменила там, в
коррупции?
Судах?
Да? Нет. Не начинались даже.
Вот на этой ноте. Вот на этой ноте мы завершаем программу «Бизнес-ланч». Я благодарю Юрия Викторовича Белоусова за то, что пришел к нам в студию, за то, что мы порассуждали, поговорили вообще о тех событиях, которые происходят. Надеюсь, что вы будете принимать наше приглашение впредь.
Да, меньше пугать в следующий раз.
Нет, принимать наше приглашение впредь. Ну а что? Ну, пугать, ну, такова жизнь. Говорят французы. Спасибо вам за участие. Это была программа «Бизнес-ланч». У микрофона работала Юлия Хлобис. До встречи.